Когда Эгле наконец-то разлепила глаза, он стоял у окна, спиной к ней, глядя на серый городской пейзаж. Прямые улицы, квадратные газоны, чуть присыпанные снегом. Тяжеловесные здания, уже 100 лет назад казавшиеся нелепыми. И на горизонте горы, конечно. Горы в дымке. Мартин стоял, уставившись в окно, впав в оцепенение, будто забыв, что собирался делать. Из одежды на нем были только трусы. В опущенной руке он держал полосатый галстук. Чистая рубашка висела рядом на стуле. Эгле несколько секунд смотрела на его спину. На едва заметный шрам, похожий на татуировку. Как если бы лед, разбитый чем-то острым, моментально затянулся снова. Он почувствовал ее взгляд и обернулся с улыбкой. «Доброе утро». На его ногах выше колена чернели кровоподтёки. «А это что такое?» — Эгле села в кровати. «Это что, я так тебя?»
«Ну что ты?» Он проследил за ее взглядом. «Это ерунда. Это Лара Заяц брыкалась, пока я подсаживал ее в вертолет.
Умиротворение, снизошедшее на него ночью, рассеялось, оставив только озабоченность.
Все изменится. Я превращу спецприемник в человеческое место. Я умею. И эту девчонку я превращу в человека».
Он опустился на край постели, склонился, щекоча упавшими на лоб волосами, поцеловал в щеку. Эгле почувствовала запах снега, мороза, свежего ветра, поймала Мартина за руку и не позволила больше встать.
«Ты же понимаешь, что она не со зла?»
«Эгле, я знаю о ведьмах больше, чем ты». Он осторожно высвободился. «Не волнуйся».
Эгле смотрела, как он одевается, как повязывает галстук перед зеркалом. Скучный полосатый галстук. Она не выдержала и спросила ревниво. «А где тот с осьминогами?»
«Осьминоги для торжественных случаев».
Он опустил воротник рубашки.
«Помнишь, ты мне рассказывала про традиции инквизиторского костюма?
В герцогский дворец с золотыми обшлагами и золотой цепью. Во дворец инквизиции с красными обшлагами.
На совет кураторов в галстуке с осьминогами».
Он замер на половине движения, глубоко задумавшись, глядя в пространство. Потом будто очнулся. Заново перевязал и без того идеальный узел. С лица не сходило выражение болезненной сосредоточенности.
«Я никогда, никогда не стану повторять своих ошибок. Никогда. Я вчера пожалел, что связался с Ларой Заяц. Но это так, минутная слабость».
«Главное, что ты вытащил ее из погреба», — сказала Эгле.
«Мы вытащили». Он сдвинул брови. «Поставили на учет. Ладно, я поставил».
Он снова задумался, потом озабоченно покачал головой.
«Что-то не так с этой девочкой. До инициации нельзя понять ни профиль ведьмы, ни силу, но очень она меня беспокоит.
Ее затравили».
«Я много видел ведьм, которых травили».
Мартин вздохнул.
«Дело не в том, что она пережила. Девушка от природы незаурядная. Чем-то похожа на Майю Короб. Из той вышла воин-ведьма с колодцем под 90. Что выйдет из этой?»
«Нет-нет-нет. Ей нельзя проходить инициацию ни в коем случае». Он снова посмотрел в окно, будто надеясь увидеть там подсказку.
«Мартин», — сказала Эгле, поддаваясь порыву. «Давай я еще раз поговорю с ней, как, ну, как психотерапевт или как старшая подруга. Тебя она просто не услышит. Во всяком случае, пока».
«Нет», — он закрыл дверцу шкафа. «Тебе с ней встречаться не надо».
«Почему?»
«Потому что другие люди будут с ней работать».
В его голосе скользнули интонации Клавдия Старожа. Эгле вспыхнула. «Ты не мог бы выключать инквизитора, когда со мной говоришь?»
«Извини», — сказал он удивленно. Не хотел тебя обидеть.
Он подтянул стул и уселся у кровати, к Эгле лицом.
Тебя она тоже не услышит. От тебя ей надо ровно одно — инициация, пройти свой путь. Она станет уговаривать, уламывать, внушать тебе чувство вины. Вам обеим будет очень плохо. Ей нужен психотерапевт, но не ты. Ты для нее соблазн, понимаешь? Как под носом у голодного положить котлету.
Эгле смутилась. Ей стало неловко за свою вспышку.
«Это не значит, что я отказываюсь от твоей помощи», — терпеливо продолжал Мартин. «Поехали сейчас со мной. Я тебя заново представлю господам-инквизиторам провинции Ридна. И пусть только посмеют вякнуть».
«Не надо так их унижать», — пробормотала Эгле. «Дай время смириться. И вспомни, что кроме кнута у тебя есть...»
«Где?»
Он встал и демонстративно вывернул пустые карманы брюк.
«Нет пряника. Не предусмотрен. Одевайся, поехали. Я бы хотел, чтобы ты была... чтобы я тебя постоянно держал в поле зрения.
Купи мне поводок». Она сама не поняла, как слова сорвались с языка. Вот только что было хорошо, тепло, доверчиво, спокойно, и вдруг... Он мимоходом посягает на ее свободу. Привычно, буднично, как галстук повязывает. А она в ответ, нисколько не задумавшись, намеренно причиняет ему боль. Автоматически, будто мышеловка. Мартин не изменился в лице, но от него потянуло морозом. «Прости», — сказала Эгле, — «я несу чушь, потому что мне страшно. И мне тошно от того, как этот мир устроен». И быть в нем ведьмой означает безысходность. Как ни крути и ни прыгай. И если написать на бумаге, что ведьма свободна, свободы от этого не прибавится, даже если бумага с вензелями. Он посмотрел без раздражения и обиды.
Да, ты несешь чушь. Ты пережила потрясение. Тебе жаль несчастную девчонку. Ты не привыкла к своему новому статусу. И ты никак не расстанешься с иллюзиями, Эгле. Как только справишься, примешь вещи как есть, откажешься от мечты, тебе станет легче. И мне станет легче. И все повернется к лучшему. А инквизиция Ридны будет встречать тебя по стойке смирно. Я позабочусь.
Ладно. Эгле снова легла, натянув одеяло до подбородка. Ты прав. «Пожалуйста, возвращайся пораньше».
«Что ты будешь делать целый день одна?» — спросил он с некоторой ревностью.
«Ну, — сказала Эгле, — я вообще-то профессионал. Мне пора озаботиться новыми проектами, иначе как я поведу тебя на премьеру?» Она заперла за Мартином дверь, выпила кофе и честно приступила к делам. Для начала просмотрела письма, накопившиеся за последние несколько дней, и сообщения в профильных сообществах. Скандал, с которым она покинула свой последний проект, успел забыться. Продюсеры бодро докладывали о начале съемок, и Эгле почувствовала горькое разочарование. Проект, которому она отдала столько сил, отторг ее, выкинул за дверь. Пригласил на ее место другого художника по костюмам, ординарного, как пластиковая бутылка, и нахального, как соседская дрель. Она рассчитывала, что скандал будут помнить хотя бы несколько месяцев, но никто, оказывается, ничего не заметил, будто сомкнулась болотная ряска над брошенным камнем. Эгле, оказывается, преувеличивала свою известность, значимость для индустрии, свои заслуги.
Она прошлась по комнате и заставила себя успокоиться. Ведьмина ночь. Вот что стало источником новостей, перебившим все прочие страсти. Ведьмы, как правило, талантливы и легко находят себя в искусстве. Неудивительно, что киноиндустрию так потрясли события в Вижне. На прошлой неделе ее коллеги обменивались тревожными, даже паническими письмами.
люди писали знакомым ведьмам, пытаясь прояснить их судьбу. Сама Эгле получила таких писем штук 50. «Где ты? В порядке ли? Не уехала ли из Вижны? Не угодила ли в спецприемник?» И между строк читался незаданный вопрос. «А человек ли ты еще? Не прошла ли инициацию, как другие?» «По крайней мере, коллеги обо мне помнят», — подумала Эгле. Как ни странно, конфликт герцога и инквизиции такого впечатления на сообщество не произвел. Не то потому, что быстро закончился, и многие даже испугаться не успели, не то потому, что обошелся совершенно без жертв, в отличие от «Ведьминой ночи». А может быть, от того, что изначально в этом действии имелось зрелищность, театральность, и закончилось все эффектно — танковой атакой на площади и победой добра над злом. Эгле подумала со вздохом, что имеет честь быть лично знакомой и с постановщиком кризиса, и с представителем добра в финальном поединке. И если бы кто-то задумал снять художественный фильм по горячим следам... Она просмотрела новости. Некий молодой режиссер уже носился с этой идеей, искал финансирование. Наивный мальчик. Цензуру никто не отменял. Про ведьм можно снимать легкие комедии, лучше мюзиклы, но ни в коем случае не драмы и не исторические фильмы. Она написала письма по нескольким адресам. Как рыбак, забрасывающий удочки на берегу пруда. Не может столь востребованный специалист признаваться, что ищет работу. Нет, надо тонко намекнуть, что ее неуемный творческий рост требует новых неожиданных проектов — лучше экспериментальных, и чем сложнее, тем прекраснее. И, конечно, с предложениями следует спешить, ведь большие художники всегда нарасхват. Звонок раздался через несколько минут с незнакомого номера. Эгле подобралась, как рыбак, чей поплавок дрогнул на водной глади. «Госпожа Север?» Голос был женский, смутно знакомый. И при звуке его Эгле почувствовала, как немеет лицо. «Меня зовут Элеонора. Мы с вами виделись в Вижне», — сказала женщина в телефонной трубке. «Я верховный инквизитор округа Эгре. Легко запомнить, его название созвучно вашему имени. Мы могли бы встретиться здесь, в Ридне, прямо сегодня, где-нибудь за чашкой кофе. Я обещаю, вам будет интересно».
«Патрон, Лару Заяц увезли в госпиталь». Голос дежурного в трубке подрагивал, как ленточка на ветру. Мартин почуял неладное. «Что случилось?»
«Так положено, по протоколу. Ее должны были освидетельствовать, открыть медицинскую карточку».
«Почему меня не предупредили?»
«Протокол...» Дежурный запнулся. «Предполагалось, что к 11 она будет снова в спецприемнике.
Где она сейчас?»
«Она, по всей видимости, она сбежала из госпиталя через окно в туалете. Ее сейчас ищут».
Мартин удержался, чтобы не выругаться вслух, чтобы не пообещать дежурному ужасное немедленное наказание. Чем он может напугать немолодого инквизитора на безденежном, бесперспективном посту? Не увольнять же, и так не хватает людей, а девчонка своего все-таки добилась. Настырная. Все усилия на смарку, визит в селение Тышка — напрасная трата времени, и свинец, застрявший у Мартина в позвоночнике, тоже зря. Он придавил мгновенное отчаяние, на секунду сжал зубы.
«Сотруднику, который сопровождал ее, выговор. Ориентировку сбросьте патрулям прямо сейчас».
«Да, патрон». Теперь дежурный вздохнул с облегчением. Интересно, какой реакции он ждал от нового начальства? Истерики? Мартин положил трубку служебного телефона и прошелся по бывшему кабинету Руфуса среди пальм в катках.
Надо распорядиться вынести эти пальмы. С каждым днем они раздражают все больше. Дел полно. Ненавистных бумажных дел. Надо поднять инквизицию Ридны из руин до того, как лес опять загорится. А он загорится точно. Или даже похуже. И будет это очень скоро. Возможно, завтра. Мартин не может, не должен принимать близко к сердцу судьбу Лары Заяц. У него нет на это ни сил, ни времени. Эту спасти не удалось. Она выбрала свою судьбу. Пора спасать других, кого еще можно. Минуту он барабанил пальцами по столу. Потом позвонил в оперативный штаб и распорядился досматривать весь транспорт, идущий из Ридны в сторону гор. Его собеседник справедливо заметил, что это ослабит патрули внутри городской черты. Мартин ответил, что мера временная, на 4 часа, и если беглую ведьму не задержат, усиленный досмотр будет отменен. Расчет его был на то, что Лара, не склонная к стратегическому планированию, попробует прорваться в заветный лес быстро, решительно, на удачу. Стоило юной ведьме проявить хоть талику сообразительности и выждать, попытки Мартина задержать ее не имели бы ни малейшего шанса. Больше всего ему хотелось сейчас все бросить и искать ее самому, но он отлично понимал, что всех ведьм в одиночку не переловит.
«Давай рассчитывать на то, что ты дура», — сказал он вслух, обращаясь к беглянке. «Хотя, судя по тому, как ловко ты просочилась на волю из госпиталя, я напрасно себя обнадеживаю. Это я, получается, дурак».
Референт сообщил, что прибыл господин Томас Ягель. Мартин посмотрел на часы. В воднице Томас всегда опаздывал 10 минут. Теперь явился точно в назначенное время. Интересно, что он хочет этим сказать? Или просто в городе Ридна меньше пробок на дорогах?
«Да погибнет скверно», — сказал Томас, с интересом разглядывая кабинет, в котором ему не приходилось еще бывать. «Девчонка сбежала», — сказал Мартин, хотя собирался начинать совсем с другой информации.
Томас выслушал историю бегства, привычно разминая пальцы левой руки. Он был отличным оперативником и никогда не упустил бы Лару Заяц. С другой стороны, ставить Томаса на работу в спецприемник означало забивать гвоздь орбитальным телескопом. «Не факт, что она рванет в горы», — сказал, дослушав до конца. «Куда проще пройти свой путь прямо в городе, в Ридне. Никаких новомодных ракушек, все по старинке. Придет время умирать — умирай. Придет время оживать — оживай».
Мартин поморщился. «И где она найдет для инициации действующую ведьму?»
«Ты думаешь, их тут мало?» — удивился Томас.
Он был на 10 лет старше Мартина и был его подчиненным. Но именно с ним Мартин никогда не чувствовал проблем с субординацией. Там, где с другими приходилось выстраивать иерархию, не отступая ни на волосок от протокола, с Томасом можно было говорить просто и по делу.
«Может, и немало», — сказал Мартин, — «но специфика провинции. Горы, овцы, коровы, уединенные домики в дремучих лесах. Эта земля принадлежит ведьмам».
«За последние недели было 2 инициации», — задумчиво отозвался Томас. «По документам. Обе завершенные, обе в городе. Подвал, веревка на полу, как по учебнику. Ни одну ведьму в результате не взяли. Мы не знаем, где они сейчас. В горах или на соседней улице?»
«Тебе надо поехать и посмотреть на эти ракушки», — после паузы сказал Мартин. «Это впечатляет».
«Верю», — Томас кивнул. «Просто не зацикливайся на экзотических обрядах, когда есть обыкновенные, и они доступны».
Он запнулся, будто желая что-то добавить, и не решаясь. «Ты произвел на игле отличное впечатление», — небрежно сказал Мартин. «Флаг ведьма. Колодец за 70. Я чуть не обгадился».
Томас помолчал. «Если бы это был не ты, я бы не взялся».
Она такой же человек, как любой из нас.
Мартин попытался не показать, как задели его слова собеседника.
Но она действующая ведьма.
Томас остро посмотрел ему в глаза.
«Давай я по трулях», —
тяжело сказал Мартин, и Томас кивнул, не споря, и выложил на стол свой планшет.
«О патрулях, учитывая обстановку, нам придется думать в первую очередь».
Она потратила 15 минут, пережидая инквизиторский патруль. Двое в штатском остановили глухую ведьму у входа в торговый центр и очень долго, излишне тщательно проверяли ее учетное свидетельство. Эгле стояла на противоположной стороне широкой улицы, укрывшись мороком, не решаясь двинуться с места. Ей казалось, инквизиторы придираются к ведьме нарочно.
Та все больше нервничала.
Немолодая, хорошо одетая женщина с офисным портфелем в руках. «Надрать бы вам уши!» — подумала Эгле об инквизиторах и сама испугалась этой мысли. Наконец, они закончили проверку и ушли. Ведьма опустилась на скамейку возле автобусной остановки. Ей было нехорошо. Эгле преодолела соблазн подойти и помочь. Как бы не сделать хуже. Выждав, пока патруль отойдет подальше, Эгле перешла улицу в толпе прохожих на переходе и вошла в торговый центр. Мысленно отметила, что здесь много выходов, и если патруль появится снова, от него можно будет сбежать. Привычка зверя, на которого открыта охота. Кураторша из винодельческой провинции сидела в кафе на втором этаже. Эгле почуяла ее как очень низкий басовый звук, как гул земли за миг до землетрясения. Не поздно было передумать. Не поздно было уйти. «Простите, я задержалась». Не хотелось вступать в объяснение с патрулем.
«И это правильно»,
— Элеонора кивнула.
«Спасибо, что пришли. Вы неважно выглядите, Эгле».
«Зато вы прекрасно выглядите». Эгле выпалила дерзость и не успела себя сдержать. На самом деле Элеонора говорила правду. События последних дней, бессонница и стресс сказались на Эгле не лучшим образом, а волосы отросли, и светло-русые корни никак не сочетались с сиреневыми прядями.
«Не злитесь на меня», — тихо сказала Элеонора. «Другая бы на вашем месте вряд ли выжила. Хотя никто в истории никогда не бывал на вашем месте.
Разумеется, вам нужно время, чтобы привыкнуть».
«Я не уверена, что к этому можно привыкнуть», — сказала Эгле неожиданно для себя. Она не собиралась откровенничать с этой женщиной. «Заодно и проверим».
Элеонора слегка улыбнулась.
«Во-первых, я вам искренне симпатизирую».
Она сделала паузу, будто проверяя реакцию собеседницы. Эгле понятия не имела, как отвечать на такие признания, и просто изобразила, как могла, приветливое лицо.
«Во-вторых, у меня к вам деловое предложение»,
— сказала Элеонора и снова сделала паузу. Эгле молча ждала.
«С отставкой Клавдия Старжа вы потеряли высокого покровителя», —
подумав, заговорила Элеонора.
«Мартин, при всем уважении, всего лишь один из кураторов. Головокружительная карьера в его возрасте, но этого недостаточно, чтобы вас защитить». «А кто на меня нападает?»
Эгле автоматически проверила ближайшее пространство. На втором этаже торгового центра инквизиторов, кроме ее собеседницы, не было.
«Может быть, и никто?»
Элеонора отступила, как мастер боевых искусств, чей стиль — гибкость и обманчивая мягкость.
«Но видите ли, вы флаг ведьмы, Эгле. В глазах большинства инквизиторов — вы ничем не лучше, ничем не отличаетесь от них. Вас будут атаковать патрули, не заглядывая в документы, и однажды убьют по неосторожности или от страха, или от фанатичного убеждения,
что всем действующим ведьмам уготована единственная участь. Вы это понимаете?
Да.
Эгле запнулась, шокированная ее откровенностью. Клавдий Старш предупреждал ее о будущих проблемах, но не таким безжалостным образом.
«Не хочу вас расстраивать, но это реальность». Элеонора посмотрела с сочувствием. «Предлагаю свое покровительство. От вас это ничего не потребует, а вам, при вашем нынешнем статусе, жизненно необходима поддержка инквизиторов с широкими полномочиями. Вы, конечно, расскажете Мартину о нашем разговоре. Я совершенно не против».
«Спасибо», — сказала Эгле растерянно, —
«но можете и не рассказывать», — небрежно добавила Элеонора. «Он ведь вам рассказывает далеко не все. Вы знаете, что он претендует на пост великого инквизитора?» «Мартин? Вот видите, он с вами не откровенничает». Элеонора кивнула с легким сожалением. «Мартин Старш, несомненно, с годами станет совершенно авторитарным, очень жестким человеком. Он превзойдет своего отца, который при всей склонности к тирании не брезговал и компромиссами. Пока Мартин молод и влюблен, вам кажется, что весь мир у вас в кармане. Но мужчинам нельзя доверять. Вы мне не верите. Вы меня сейчас не услышите. Вы не знаете, как легко любовь сменяется ненавистью. Вы понятия не имеете, что такое тяжелый развод».
Ее глаза на секунду затуманились. Эгле поняла, что Элеонора говорит искренне и говорит сейчас об очень личном. К делу. Элеонора убедилась, что произвела на Эгле должное впечатление.
«За свое покровительство я не потребую ничего взамен. Я могу лишь попросить вас кое о чем подумать. Как вы считаете, почему они так сопротивляются одной только мысли о чистой инициации?»
Удар пришелся точно в цель. Эгле не нашлась, что ответить. Элеонора кивнула, довольная ее реакцией.
«Они запрещают вам даже мечтать об этом, да? Что отец, что сын».
Эгле молчала, глядя в окно, на улицу, где по шестиполосной магистрали тянулись в пробке машины.
«Потому что это касается Ивги Старш».
Элеонора усмехнулась, будто не сомневаясь в аналитических способностях Эгле.
«Обвинение в нелояльности. На одной чаше весов судьба единственной женщины, на другой — возможность всему миру навсегда избавиться от скверны. Настанет, вполне возможно, золотой век. Роль инквизиции сведется к тому, чтобы выявлять глухих ведьм в подростковом возрасте и проводить через чистую инициацию. Никаких больше убийц и разрушительниц. Вместо них появятся тысячи женщин, способных исцелять, затягивать смертельные раны. Наверняка этим умением можно управлять. Интересно, как скажется на медицине иллюзии?»
— сказала Эгле, не успев подумать.
«Есть объективные данные, что я не продукт чистой инициации. Единственное чудо, а не конвейер».
Она поняла, что повторяет слова Мартина. Элеонора благожелательно смотрела на нее через стол. Эгле прикусила язык, готовая и вовсе отгрызть его, чтобы не сказать больше ни слова.
«Видите ли, Эгле, — раздумчиво заговорила Элеонора, — есть факт и домыслы. Ваше существование — факт несомненный. Откуда вы взялись? Здесь начинаются интерпретации. Допустим, это не чистая инициация, а мутация, как утверждают наши общие знакомые. Но если вы кого-то инициируете, ваши свойства воспроизведутся или нет? Элементарный вопрос. Поверьте, все кураторы, бывшие на совете, сейчас им задаются. Все. И Мартин тоже.
«Если я кого-то инициирую, меня осудят», — сказала Эгле, — «и запрут».
«Да, если это будет ваша самодеятельность. Но если вы сделаете это с ведома Инквизиции, под наблюдением и по приказу, кто вас осудит за то, что вы сотрудничаете с нами, как подобает лояльной ведьме?»
«Нет», — в ужасе сказала Эгле. «Эксперименты с инициацией? Нет».
«Госпожу Ивгу уже оправдали?»
Элеонора проницательно улыбнулась.
«И больше не надо ее выгораживать. Успокойтесь. Я понимаю, что вас запугали, но вы же умный человек. Вы понимаете, что вами движет страх, ничего больше.
Я не буду это обсуждать», — пробормотала Эгле.
«Сейчас и обсуждать-то нечего», — легко согласилась Элеонора. «Но через несколько дней у нас будет новый великий инквизитор, и если он или она призовет вас в Вижну и попросит провести обряд, вы откажете?
Вы собираетесь стать великим инквизитором?» Эгле уставилась на женщину напротив, пытаясь понять, в каком месте игра Элеоноры сплетается с мистификацией и враньем.
«Кто бы им ни стал, я получу влияние»,
— неопределенно отозвалась Элеонора.
«Достаточное, чтобы решать такие вопросы. И тогда выбор будет уже за вами. Вы захотите знать правду о себе, о своем даре? А если неудача, если я превращу человека в действующую ведьму? А если удача?»
Элеонора улыбнулась снова. Эгле молчала.
«Клавдий Старш ради вас совершил невозможное», — негромко продолжала Элеонора. «Он зубами выгрыз вам право жить по-человечески. Но не обольщайтесь. Это не свободное. Несчастливая жизнь, не та, которой вы достойны. Вы будете зависеть прежде всего от Мартина, если останетесь с ним. Вы узнаете, что такое зависимость от тирана. Пусть вас не обманывает счастливая судьба Ивги Старш. Во-первых, вы многого о ней не знаете. Во-вторых, Мартин далеко не Клавдий, если вы понимаете, о чем я».
Она говорила, будто пробуя отмычкой замок. Неторопливо, аккуратно, нащупывая пружины, проверяя реакцию. Шаг за шагом убеждаясь, что Эгле слышит ее, что Эгле отзывается на каждое слово, как на иглу, попавшую точно в нерв.
Клавдий Старш осознает свое несовершенство. У него полно неприятных тайн, поэтому он умеет быть в том числе снисходительным. Мартин — рыцарь в сверкающих доспехах, убежденный в своей правоте, воин добра. Через 10 лет Мартин будет самым страшным инквизитором, которого знала история. И он будет самым ревностным вашим тюремщиком.
Эгле помотала головой, через силу улыбаясь, всем видом изображая недоверие.
«Чтобы вернуть свободу», — вкрадчиво продолжала Элеонора, «вы должны перестать быть уникальной. Когда число чистых ведьм достигнет многих тысяч, когда встретить на улице ведьму с сохранной личностью будет обыденным делом, когда инициация перестанет быть проклятием, вы понимаете, что речь идет о вашей судьбе, а не только об участи спасенных девушек?»
«Отчего вы так заботитесь о моей судьбе?» — тихо спросила Эгле.
«Вы умны», —
повторила Элеонора с удовлетворением. «Конечно, я забочусь не о вашей судьбе и даже не о судьбах мира. Для меня в чистой инициации есть практический смысл. Персональный, личный. Человек, который предложит миру проверенный рецепт чистой инициации, получит дополнительную власть. Но это совершенно не отменяет того, что я сказала. Для человечества чистая инициация или то, что ее заменит, — благо. Вы так не считаете?»
«Считаю», — сказала Эгле.
«Но это все слишком хорошо, чтобы быть правдой. В реальности все будет по-другому. Я инициирую парочку глухих ведьм, школьниц, студенток или балерин. На этом их жизнь закончится. Вы их запрете пожизненно. Они умрут в подвале», — ее передернуло. «А отвечать за это придется мне. Все равно, осудит ли меня инквизиция, я-то сама себя точно осужу. Определенный процент глухих ведьм никогда не избежит инициации», — сказала Элеонора. «Они пройдут обряд, хотите вы или нет».
Эгле невольно вспомнила Лару Заяц. Сжала зубы.
«Чего я особенно не люблю в инквизиторах, это привычку распоряжаться чужими жизнями. Я на себя такую ответственность не возьму». «Это малодушие», — мягко сказала Элеонора. «А ответственность давайте я возьму. Мне не привыкать».
«Не спрашивай, по ком ползет муравей. Он ползет по тебе!»
Запах лозы и хвои. Светлый мир, по яркости схожий с галлюцинацией. Блики на воде, следы узких босых ступней. Песок рыжий, глина у берега серая. Зеленая каемка ила. Теплая рука стряхивает муравья с плеча. На странице учебника. Девушка в веере брызг. Смех и виск. Беготня по кромке между водой и сушей. Головастики на мелководье. Тени на траве. Камыши. Чей-то поплавок в зарослях. Дюнка ныряет и улыбается из-под воды, как из глубокого зеркала. Ее волосы струятся, будто морская трава. Так счастливо. Так безмятежно. Ему было 16 лет, когда она погибла. Наверное, та девушка научила его любить и бояться, и сожалеть. Клубок тьмы и света остался от нее на память, согрел и запутал всю его жизнь, и только Ивга сумела разглядеть давний отблеск и вытащить любовь из-под могильной плиты, лежащей на его совести. С тех пор Дюнка отражалась в Ивге. Только светом. Только нежностью. Без горечи. Навсегда. Клав. Он сперва почувствовал руку на своем плече и только потом увидел Ивгу. Она стояла рядом, и в глазах был страх. Клавдий в первую секунду не смог понять, чего она испугалась, и на всякий случай быстро огляделся. Явной опасности не было. Лужайка, дорожка, старый мангал у стены. Виноград, оплетающий стены, предчувствует скорую весну.
«Ты сидишь третий час», — сказала она шепотом, «и смотришь в одну точку. С таким лицом, как...»
«Как у покойника». Он провел рукой по подбородку, почувствовал щетину и удивился. Попытался вспомнить, какой сегодня день недели. Не преуспел.
«Не говори так», —
сказала она умоляюще. «Ивга, дружище, я просто отдыхаю. Если ты найдешь зимой лягушку, не спеши ее хоронить. Она не сдохла. Она потом отогреется».
«Мартин звонил», — помолчав, сказала Ивга.
«Я рад, что он наконец-то ведет себя как нормальный сын и временами звонит матери. Как у него дела?»
«Он очень занят.
Ивга опять помолчала. «Может, ты ему перезвонишь?»
«Нет, пожалуй», — сказал Клавдий. «Ему надо быть совершенно автономным, независимым, самостоятельным. А я захочу давать советы, контролировать по своему обыкновению. Нет».
«А давай ты встанешь и что-то сделаешь?» Ивга снова коснулась рукой его плеча.
«Конечно», — он улыбнулся. «Я встану и, например, побреюсь. Дай мне еще несколько минут».
«Нет, вставай сейчас». Она сжала зубы. «Поднимайся. Я не могу на это смотреть. У меня такое чувство, что ты...» Она запнулась. Он принудил себя и встал, и даже почти не покачнулся.
«Нет, не думай так. Не пугай себя. Я вовсе не умираю».
Эгле вышла из парикмахерской через полтора часа с новой стрижкой и ярко-сиреневыми волосами. На нее оглядывались прохожие. Эгле прошагала квартал и столкнулась с зевакой, который тайком пытался ее сфотографировать. Эгле опомнилась, натянула на голову капюшон, надела темные очки и подняла шарф до самого носа. Она слишком приметна. Скоро не только инквизиторы начнут на нее кидаться, но и прохожие знать в лицо и папарацци выслеживать. Приходится быть скромнее. Впереди показался инквизиторский патруль. Эгле почуяла их раньше, чем они ее, и повернула обратно. Впереди обнаружилась еще пара инквизиторов. Эгле свернула в переулок, уверенная, что он сквозной, и уперлась в решетку, перегораживающую проход в глубине темной каменной арки. Инквизиторы были уже у входа, и они шли по следу. Эгле сжала зубы, вытащила из внутреннего кармана пластиковую карточку удостоверения. Не оборачиваясь, подняла руки. «Добрый день, госпожа Эгле Север. Не волнуйтесь, вы в безопасности». Она медленно обернулась, увидела только силуэт на фоне входа под арку. Лица не видно, голос знакомый.
«Меня зовут Виктор», — сказал он приветливо. «Вы, конечно, не удивились, нет?»
Начинался дождь. Эгле остановилась перед распахнутой дверцей внедорожника с номерами провинции Бернст.
«Я не сяду к вам в машину».
«Будем мокнуть тогда»,
— сказал он, внимательно ее разглядывая. Его взгляд не просто раздевал, препарировал. Если бы Эгле не знала точно, что за интерес она для него представляет, вообразила бы, что инквизитор хочет затащить ее в постель. Она ниже натянула капюшон.
«Как вы меня выследили?»
«Очень просто выследить человека в современном мире», — сказал он с легким снисхождением. «Камеры, точки входа в сеть, банковские карточки».
«Это противозаконно», — сказала Эгле, но голос дрогнул.
«Немножко противозаконно».
Он посмотрел на небо, откуда лениво падали холодные капли.
«Элеонора предложила вам покровительство?» «Она рассчитывает получить марионетку в кресле великого инквизитора, а чистая инициация на руках — неплохой козырь». Но Элеонора просчиталась. Поддержки у нее нет и не будет. «Кстати, вы пробовали еще кого-нибудь исцелять?» «Ладно, не тех, кто вас ненавидит, но хотя бы равнодушных. Отыскали в себе этот ресурс?»
«Я не фокусник и не цирковая обезьянка», — сказала Эгле сквозь зубы.
«Разумеется».
Он кивнул.
«Давайте все-таки сядем в машину. Вам ничего не угрожает. Я ведь не сумасшедший, чтобы враждовать с семейкой старжей».
«Чего вам от меня надо?» — спросила Эгле устало.
«Это вам от меня надо».
Он приподнял уголки большого тонкогубого рта.
«Вам от меня многое надо, поверьте. И я готов это пообещать».